Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходит, и говорим мы, напомню, о книге псалмов, о псалтире, о разных ее смыслах, с разных сторон на нее смотрим. Сегодня поговорим в основном о том, как и что эта книга говорит об отношениях человека и Бога. Какие взгляды на этот вопрос из нее вычитываются, и как это постичь человеку из сегодняшнего дня. И проводником в мир всей этой интереснейшей проблематики станет для нас Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор и научный руководитель программы «Библистика и история Древнего Израиля» в Высшей школе экономики и профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Георгиевич, ну вот тема, которую я обозначил, про отношения человека и Бога. Само это выражение, сама эта формулировка, как кажется, такая очень модерновая, нововременная. Или нет? Вот для автора псалмов, для псалмопевца, так вопрос стоит про отношения человека и Бога?
Ну, думаю, да. Это вообще такая стержневая вещь, стержневая тема любой монотеистической религии, в частности, вот того мира, в котором у нас формировался текст Псалтири. И важно, что как раз именно то, что Псалтирь так много про это говорит, это и сделало Псалтирь такой важнейшей поэтической книгой и для еврейской традиции, и для раннехристианской традиции, и даже тот мир, который формировался в Европе, мир европейской поэзии, он формировался во многом именно вокруг псалтири, по модели псалтири. Когда я говорю со своими студентами про общие проблемы монотеизма, генезис монотеизма, вообще, что это такое, то я очень часто, именно чтобы перекинуть какой-то мостик между миром древности, между вот миром этой традиции, скажем, современной философии, современным человеком, вспоминаю известную работу такого еврейского философа начала XX века Мартина Бубера «Я и ты». Да? Вот эта книга очень большое оказала влияние на религиозную философию XX века, и не только иудейскую, христианскую тоже. Бубер начинает с того, что в человеческой речи, в человеческом мире есть два слова. Точнее говоря, говорит, на каждое из этих слов это не одно слово, а пара слов. Одно слово – это «ты», другое слово – это «оно», или, точнее говоря, говорит он, одно слово – это «я», черточка «ты», а другое слово – это «я», черточка «оно». Почему он говорит, что здесь местоимение «я» как бы входит в состав этих слов? Потому что, подчеркивает он, и само «я» здесь у человека другое, разное. Вот в выражении «я», «оно» можно без какого-то не было существенного различия заменить «оно» на «он» или «она». Важно то, что в этой паре «я», «оно», вот то, другое, представляется вот как нечто такое, с чем можно манипулировать, или оно со мной может манипулировать. Оно может быть слабее меня или сильнее меня, как какая-то стихия, но с ним невозможно общение. А вот «я-ты» — это подразумевает диалог, обращение. Да? Словно вот вообще все возможные модусы общения меня с окружающим миром распадаются вот на эти две вещи. Я могу что-то делать, там, не знаю, строить, ломать, защищаться от чего-то, а могу говорить, разговаривать. И вот тогда, когда... Ну, понятно, что предмет, точнее говоря, партнер по диалогу, это в нормальной человеческой жизни просто другой человек, к которому я обращаюсь на «ты», как мы с вами сейчас друг с другом перед началом нашего интервью разговаривали. Вот. Эта вещь, она какая-то универсальная вообще для человеческой культуры, вот это противопоставление личных местоимений и связано с этим противопоставление лиц, да, вот «я», «ты». И встает вопрос о том, ну хорошо, вот люди разговаривают друг с другом, а вот мир, который нас окружает, он вообще, что мы про него можем сказать? Можем ли мы к нему обратиться? И вот точно так же, как когда мы друг с другом разговариваем, мы словно бы вот в модусе общения «я оно» или «я он», «я физическое тело», что-то делаю с ним, с другим физическим телом, там, руку подаю или калачу, или, наоборот, целую. Но это общение наших тел. А тогда, когда мы общаемся, то словно бы я говорю «ты» не просто вот вам, как физическому белковому телу, которое сидит передо мной на том конце стола, а к чему-то, что стоит за этим белковым телом. И вот тогда, когда человек на «ты» обращается к этому миру, условно, он тоже обращается не к миру как к совокупности молекул, атомов, звезд, а как к чему-то такому, что стоит за этой совокупностью атомов, молекул и звезд, точно так же, как стоит мой собеседник за его физическим телом. Вот это то представление о мире, о диалоге человека с миром, называя своими именами, о диалоге человека с Богом, это то представление, которое здесь вот формируется в контексте формирования монотеистической библейской традиции. Вот. И здесь вот почему мы заговорили сначала про псалтирь, а потом вот про эти философские вещи заговорил. Псалтирь — это словно бы самое такое внутри библейского мира, самое яркое воплощение именно вот этого диалога, да? Там начинается, допустим, книга «Бытия» про Бога все равно в третьем лице. Вначале сотворил Он небо и землю, дальше описывает, что Он сделал. Вот. И в истории Израиля у нас как бы вот этот Бог в третьем лице – это то, про что потом великий ученый, философ Паскаль скажет «Бог философов». Вот, не знаю, наверное, эта история всем знакома. После смерти Паскаля был найден такая маленькая записочка, амулет, который носил с собой, в котором он как бы вспоминал какой-то свой опыт переживания. И самые главные слова этого амулета – это не Бог философов и ученых, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Почему Бог Авраама, Исаака и Иакова? Потому что мы видим в книге «Бытия», как праотцы еврейского народа обращаются к этому Богу, слышат ответ. Не Бог, про которого говоришь в третьем лице, а Бог, к которому обращаешься. Вот этот Бог Паскаля, он внутри нашей библейской традиции ярче всего проступает именно в книге псалмов, которые, ну, там есть, конечно же, и гимны про Бога и прочее, но самый главный стержень здесь, нерв, это предстояние перед Богом, я и ты. Так что, мне кажется, вы очень точно как раз с самого начала сформулировали не просто тему нашей сегодняшней встречи, а сформулировали ту главную тему, которая стоит за этим сборником древнееврейской поэзии.
Я почему так немножко начал с того, что можно к этому выражению отношения человека и Бога щепоткой соли подойти, потому что мне встречались такие реакции, что это очень дерзновенно. Но отношения, в принципе, как правило, предполагают двух, ну, если угодно, равновеликих участников этих отношений. Ну, где человек и где Бог? Или как у меня был один знакомый, который, когда к вере приходил, для него очень важным стал совет одной родственницы, которая ему сказала: «Ты же обычно с Богом говоришь на равных, а ты поговори с ним так, как надо, снизу вверх». Ну, потому что где Бог, а где ты? А вот как вот эта позиция человека по отношению к тому, кому он говорит «ты», ну, в псалтыре, ну, как-то выражена?
Вы знаете, вы очень хорошо сказали слово «дерзновенное», да? Вот, но, понимаете, мы как-то привыкли, и отчасти, может быть, нам атеистическая литература советского времени тоже помогала в формировании такого представления, вот, что верующий человек – это такой вот какой-то человек, вот, зажатый, согбенный, униженный. Вера – это потрясающее дерзновение, да? Вот именно в том аспекте, о котором мы сейчас говорим. Это же просто действительно на грани какого-то безумия, да? Я утверждаю вещи совершенно явно противоречащие реальности, фантастические. Например, что я есть, что я могу делать свой какой-то нравственный выбор, что моя жизнь осмысленна. Ведь если мы посмотрим на эту серию утверждений с точки зрения такого, как бы, физического представления о мире, ну что вот, есть, как я уже говорил, человек, набор белковых тел, белковые тела состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, вся эта система, она часть, отчасти регулируется жесткими законами природы, отчасти есть какая-то случайность, там вот какой-нибудь электрон может перескочить на эту орбиту, может не перескочить. Ну, а где же здесь я? Или где же здесь ты? Раз я с тобой разговариваю, вот в твоем теле, где твое ты? Нету ни в моем теле моего я, нету ни в твоем теле твоего ты, нету никакого ни выбора, ничего, и абсолютно дерзновенно. Мы говорим, что да, вот в модусе «я» оно так. А есть еще модус «я-ты», который какими-то другими описывается словами, другими метафорами. И в этом модусе есть «я», есть мой выбор, есть смысл моей жизни. Потому что в таком мире физически двигающихся элементарных частиц понятия смысла тоже нет. Какой у них смысл? Двигаются и двигаются. Вот. И еще больше, практически все религии мира так или иначе говорят о том, что человек, что жизнь человека больше, чем отведенное ему хронологическое время от рождения до смерти. Со смертью это не кончается. В разных религиях это формируется по-разному, но это совершенно тоже некая вещь, которая бросает вызов такому простому прозаическому взгляду на жизнь. Ну, помер человек и помер. Сейчас договорю. Вот. Мы, словно, вот с вами, я сейчас какие-то вещи формулирую, мы с вами поднимаемся по лесенке дерзновений. Я дерзновенно, вопреки тому, что можно было бы сказать, говорю, что существую я, существует смысл жизни, я еще более дерзновенно говорю, что моя жизнь не кончается моей смертью, и, наконец, на самой верхней ступеньке эти дерзновения говорю, а вообще-то говоря, я могу тебе, Боже, сказать «ты».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот могли бы проиллюстрировать то, о чем мы только что говорили, ну, какими-то стихами из Псалтири, и так нам постепенно будет становиться более ясно, видно все-таки, в каких отношениях человека и Бога нам говорит Псалтирь.
Ну, строго говоря, можно практически любой псалом открыть, и мы вот это, я и ты, услышим. Вот я открываю свой перевод, я готовил его где-то на протяжении долгого времени, наверное, с 90-х годов прошлого века, и он вышел в составе Библии Российского Библейского общества в 2011 году. Ну, какой псалом, поэтому я буду с вами перевод читать нормально?
Прекрасно.
Прекрасно. Вот. Вот, скажем, пятый псалом, да? Просто первое, на что мне упал взгляд. «Услышь слова мои, о Господь, мольбу прими. «Услышь мою речь, о мой царь и мой Бог, я молю тебя. О Господь, что не утро, ты слышишь меня. На рассвете с надеждой я пред тобой». Как это? Это очень дерзновенно, я бы сказал, настойчиво. Не просто я там какую-то петицию даю, а снова-снова повторяю: «Услышь, прими, услышь, молю тебя». Вот или псалом, который хорошо нам всем известен, кто ходит на православные утренние богослужения по вечерам. Вот псалом второй начинается шестопсалмия. «Не карай меня, Господи, в гневе Твоем, в ярости не наказывай меня. Сжалься, Господи, больше нет сил, исцели меня, кости мои дрожат. И душа содрогается, Господи, долго ли еще? Господи, смилуйся, сохрани мне жизнь, милосердный, спаси меня. От стонов я изнемог, что ни ночь изголовья в слезах, орошаю слезами постель». Вот это невероятно эмоциональное обращение. И как же... Вы понимаете, по отношению к псалтири, впрочем, к любому другому молитвенному тексту, можно просто сказать, что вот я хочу быть членом такой-то, такой-то общины, для нашей общины положено, ну, там, не знаю, носить юбки такого-то фасона, бороду такой-то длины, и время от времени читать такие-то тексты. Ну, и можно даже много текстов этих читать. Это будет подтверждение того, что я являюсь членом общины и веду себя по правилам этой общины. Но, вообще-то говоря, псалтирь – это про другое. Это вот действительно вот это самый амулет Паскаля, точнее, словами вообще, это какой-то огонь, да?
Огненная ночь.
Огненная Паскаля, ночь, да. Вот, не бог философ-ученых, а бог Авраама, Исаака, Иакова. Если мы почитаем историю Авраама, Исаака, Иакова, как она изложена в книге «Бытия», то она и дерзновенная история, потому что они обращаются к нему, да, вот. Представим себе, что, читая эту самые псалтирные тексты, мы не просто выполняем какое-то предписание, которое дает нам наша религиозная община, а мы эти слова говорим, я дерзну использовать библейские обороты, в уши Творца миров и галактик. Это же, конечно, это абсурд. Как может маленький человек, который, как та же самая псалтирь говорит, срок жизни, во что срок травы, обращаться к Творцу миров и галактик? Ну вот это текст, это традиция, в которой этот диалог сложился, стал возможен, и именно это вот сделало псалтирь таким центром. Есть другие тексты библейские, догматически более значимые, но с точки зрения вот внутренней, как бы, как нерв библейской традиции. Я думаю, псалтирь – это ее нерв.
А вот есть в книге псалмов псалмы, которые, ну, написаны, как кажется, в разном настроении автором или авторами, и несут в себе от этого, с этим связанную разную интенцию. Вы процитировали тексты такие хвалебные, обращающиеся с настойчивой просьбой к Богу, чтобы вот он был, действовал, не покидал, а помогал. А есть тексты псалмов, где псалмопевец даже где-то, ну, дерзновенно как-то, ну, не ропщет, но возмущается, или призывает гнев Божий на врагов, или как-то немножко недоумевает: ну, Господи, за что же мне эти испытания? Я же вроде ничего плохого не сделал. Вот это не всегда такие, как бы, благостные отношения, как кажется, со стороны. Вот вы когда, во-первых, переводили, вы глубоко в эти тексты погружались, а вот как они вас отзывались? Что вообще об этом думаете?
Ну, значит, из того, что те тексты, которые я прочёл, не такие хвалебные и благостные, я бы так не характеризовал. Это именно, это особенно характерно для первой половины псалтири, это такой вопль, да, Господи, помоги. Вот, и подчас, правда, это некоторое недоумение. А что ж ты мне не помогаешь? Вот, скажем, Псалом 10, или по нумерации синодального перевода 9, у нас есть некоторая разница в нумерации псалмов в еврейской традиции и в греческой традиции. Это, по-видимому, связано с тем, что, исходя из некоторой такой мистики чисел, редакторы псалтири хотели, чтобы было ровно 150 псалмов. Между еврейской традицией нумерации псалмов и греческая традиция нумерации псалмов, которая из греческой традиции пришла в церковно-славянскую и дальше в русскую, есть некий разнобой. У нас, по большей части, есть разница на единичку между нумерацией псалмов в еврейской и в греческой традициях. Это связано, по-видимому, с тем, что редакторы книги псалмов по каким-то соображениям, связанным, может быть, с мистикой чисел, хотели, чтобы в сборнике было ровно 150 псалмов. А так ровно не получалось. Вот, и, видимо, редакторы немножко разных редакций псалтири их чуть-чуть по-разному аранжировали. И в еврейской псалтири 150 псалмов, и в греческой псалтири 150 псалмов. Но при этом граница между ними проходит чуть по-разному. Так вот, значит, псалом 10 по еврейской Библии, 9 псалом по греческой Библии, по нашей русской традиции. «Почему, Господи, Ты стоишь вдалеке, и в час беды не видно Тебя? Бедняка преследует наглый злодей, да угодит он в свою же ловушку. Когда негодяй словословие поет, добившись, чего хотел, разжившись, читает благословение, то Господа он хулит. Он глядит свысока, отвечать не придется. Бога нет, так думает он. Но на всех путях его ждет успех. Твой суд для него высок и далек, а враги для него — ничто». Вот это момент, когда автор этого псалма обращается к Богу, потом оглядывается и видит, что ну, а вокруг-то царит. Царит какая-то полная несправедливость. Как ты, Господи, это можешь объяснить? И вот здесь у нас, опять же, мы встречаемся с вещью, которая, наверное, в рациональных терминах никак объяснить невозможно, да? Она, может быть, хорошо объяснена в какой-нибудь политеистической культуре, да? Вот, допустим, тогда, когда у нас есть очень много параллелей между библейскими текстами и текстами соседних культур Древнего и Ближнего Востока, например, в истории о потопе. Вот местами между историей о потопе, как она изложена в Библии, 6 и 8 главы книги Бытия и несколькими дошедшими до нас месопотамскими версиями рассказа о потопе, есть потрясающее схождение. Но в месопотамской литературе все очень понятно. Есть одно божество, которое благоволит людям, а есть другое божество, которым люди надоели. Это божество, которым люди надоели, хочет и всех уничтожить и потопить. А божество, которое благоволит людям, людей спасает. Вот. Внутри этой системы как бы сценарий вполне понятный. Но в Библии нету двух разных божеств, доброго и злого. Есть один Бог. Он же говорит в начале истории о потопе, что человеческие мысли полны зла. Вот я передумал, раскаиваюсь, что я сотворил их. Я наведу потоп на землю. И он же спасает Ноя, и человечество продолжается. И тот, и другой момент, они имеют очень ясные параллели, скажем, в месопотамских мифах. Но там это разные существа, все понятно.
Как интересно.
Вот. А здесь это проблема, которая именно является неотъемлемой проблемой монотеизма. Если у нас есть какие-то разные боги, то ну, что же. Вот. Почему наш город сожжен? Потому что божество соседнего города оказалось сильнее, чем божество нашего города. Внутри этой системы Как бы проблема того, что принято называть теодицеей, то есть вопрос о том, почему в мире существует зло, она не встает. Но вот есть какие-то сверхъестественные сущности, добрые и злые. Проблема теодицеи – это именно проблема монотеистической религии. Если Бог один, а не какие-то, не знаю, добрые и злые божества, если Он всемогущ и добр, то почему же происходит вот та ситуация, которая сейчас в этом псалме была описана, да? Почему же мы регулярно сталкиваемся с тем, что злодеи торжествуют? И вот здесь у нас, если даже немножко выйдем за пределы собственного псалтиря, потому что в других текстах это может быть выражено еще более ярко, возможны какие-то разные ответы. Один из ответов, и он очень хорошо у нас встречается здесь и в псалтире тоже, то, что так или иначе, но это моя вина, это наша вина, да?
Наша в смысле человеческая.
Наша в смысле человеческая, или нашей этнической общности, или нашей религиозной общности, или нашей политической общности. То, что с нами случилось, мы это заслужили, да? Дело не в том, что какой-то чужой бог оказался сильнее нашего бога. Дело не в том, что наш бог злой, дело не в том, что он нас забыл, а дело в том, что я виноват, моя вина, моя самая большая вина. Словно бы вот эта проблема теодицеи ставит перед человеком, особенно в ситуации какой-то катастрофы, личной катастрофы или общественной катастрофы, вопрос, откуда это взялось. И ты можешь либо пойти по пути вот этих самых политеистических объяснений, то что есть какие-то злые божества, которые мешались, или Бог нас забыл, или Он не всесилен, или Он недобр. Любой ответ будет означать, что в мире смысла нет, или, по крайней мере, смысл здесь может оказаться на периферии. Либо, когда ты говоришь, ведь, по сути дела, мы это отчасти, по крайней мере, заслужили. И вот отсюда рождается та покаянная тема, которая тоже у нас очень является сквозной темой псалтири. Известный нам всем 50-й псалом. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостивый, мои грехи сотри. Нечистоту мою отмой, отстирай, очисть меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Пред тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло. Так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив». Словно бы вот в этом рушащемся мире я, говоря, что я согрешил и сделал зло, это здесь моя вина, этим признанием своей вины утверждаю осмысленность этого мира и возможность его восстановления и исцеления.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель программы «Библистика и история Древнего Израиля» Высшей школы экономики, профессор общецерковной аспирантуры, докторантуры. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем говорить о книге псалмов. Я, знаете, на что обратил внимание? – И для меня это было неожиданно, то, что в том фрагменте, который вы до перерыва процитировали в вашем, напомню, слушателям переводе, было слово «отстирай» по отношению к греху. Псалмопевец обращается к Богу, вот «отстирай мой грех». Я о чем подумал? О том, что обычно, если мы читаем псалмы в синодальном переводе, текст несколько устаревший по языку, несколько из другой эпохи, и какие-то, получается, смыслы, ну, не то чтобы теряются, но не сразу становятся очевидными. Вы используете как переводчик такой глагол, взятый вот из, ну, из быта, из того, что человеку максимально близко понятно. Я прям даже как слушатель сразу вот вижу этот процесс, что грех его нужно отстирывать. Он, может быть, не сразу выводится. Нужно какое-то время и, условно говоря, усилия со стороны стирающего, чтобы он отстирался. И иногда мы говорим про то, что что-то отстирать нужно, когда это глубоко въевшаяся грязь, или вот она испачкалась действительно. То есть в одном этом слове, взятом, как кажется, из обихода, сразу много смыслов, и как будто текст становится ближе, понятнее, в хорошем смысле слова менее высокопарным и больше про меня здесь и сейчас. А вот этого много в псалмах. Мы можем говорить, что действительно это тексты, вот, которые, где псалмопевец пользуется образами из того, что понятно окружающим, вот, из такого, казалось бы, самого близкого и простого для человека.
Ну да, это другой мир. И в этом другом мире очень часто какие-то такие, можно сказать, ощутимые реалии здесь встают. Вот скажем, как в этом псалме. У нас немножко в процессе перевода псалтири, интерпретации псалтири, как, впрочем, и с другими библейскими текстами, у нас вот эти какие-то конкретные образы стали заменяться образами более метафорическими, метафизическими и, может быть, менее, как на самом деле, пронзительными, да? Угу. Потому что здесь у нас действительно по-еврейски так и сказано «кабсени». Это стандартный глагол, который используется для обозначения стирки.
Это интересно, я этого не знал, например.
Вот, и здесь вы совершенно справедливо обратили внимание на то, что стирка подразумевает какую-то такую деятельность.
Терку.
Терку, да. Вот когда мы говорим, вот русский текст многократно «омой меня от беззакония моего», здесь переводчики, видимо, не решились поставить слово «стирать», а «мой» как-то так более звучит гладко, менее тебя затрагивает. Но ведь здесь это действительно самое, что ни на есть прямой образ. То есть ты стираешь белье тем, что ты его многократно вот так вот складочка за складочкой трёшь. Вот. Или другой образ из того же самого псалма, из тех же самых строк предшествующей, где говорится по-еврейски «мхэ пшаай», в русском синодальном переводе «изгладь беззаконие мои». Но в целом мы понимаем, что слово «изгладь», вероятно, означает что-то такое «положить чем-то конец». Вот. Но здесь за этим стоит очень, опять же, конкретная и реальная образность. В ту эпоху, когда эти псалмы складывались, основным пищевым материалом для древних евреев был либо папирус, который импортировался из Египта. Папирус был одним из важнейших вещей, которые из Египта импортировали соседние страны.
Экспортных товаров Египта.
Да, экспортных товаров Египта, да. Вот. Но не всегда торговые отношения тут были хорошие. Бывали какие-то моменты, когда внешнеполитические обстоятельства препятствовали торговле. Но вообще Египет поставлял папирус в соседние страны. Но не было папируса, писали, скажем, на коже. Но кожа все-таки более дорогой материал. Вот, и тогда, когда на папирусе такой текст написан, а тебе текст уже не нужен. Допустим, это была какая-нибудь квитанция, которая вчера была актуальна, а сейчас уже не актуальна. Вот. Хотя папирус, конечно, сказал, был относительно дешевый материал, но все равно выбрасывать его не хочется. Это не то дешевый, но не настолько дешевый, как бумага сейчас. Вот. И до нас доходит множество примеров того, как папируса смывали написанный на нем текст, и поверх смытого текста писали заново. Вот в случае, когда требуется так вот заново использовать кожу, кожаный свиток, тогда было немножко сложнее. С кожи чернил не смоешь. Нужно было специальным скребочком счищать верхний слой. Так до нас доходит, скажем, очень много текстов, так называемые палимпсесты. То есть тексты, которые написаны на коже поверх стертого более раннего текста. А с папирусами не нужно было ничего счищать, достаточно было просто, опять же, водой смыть. Так вот, именно этот глагол здесь и употреблен. У нас есть в Библии образ вот, книга жизни, ну, можно сказать, свиток жизни. Как бы деяния человека записываются на каком-то таком метафорическом папирусе. Так вот, с этого метафорического папируса, вот точно так же, как писец, смывает старый текст и пишет новый. Вот ты здесь эти мои грехи с него смой, да? Это тоже очень такой сильный, очень реальный образ, который тоже у нас в традиционных переводах очень часто исчезает. Но здесь его по-русски тоже, конечно, трудно передать. Написал «многомилостивые мои грехи сотри». Вот, но у нас слово «стереть» обладает таким большим метафорическим потенциалом. Чуть-чуть меньше за ним стоит реалии. Если по-хорошему пытаться переводить вот эти реалии, надо было сказать «многомилостивый сотри мои грехи ластиком», чтобы больше их не было, чтобы писать заново. Вот. Это вообще очень важный вопрос, связанный с библейским переводом, с передачей библейских реалий. Там, где очень часто перед нами предстает какое-то такое благолепное, вещь, на которую нас не затрагивает, а на самом деле стоят в оригинале образы, которые, если вглядеться, вот этот образ того, что твои грехи не просто там изглаживаются, они стираются, как с папируса, чтобы написать на этом папирусе новый текст, вот что тебе предлагают отстирать, вот не просто стирать, а многократно отстирать, это сильный образ.
Совсем просто по-другому сразу текст воспринимаешь. Действительно, он к тебе приближается, и ты чувствуешь и боль, и радость человека прямо вот на кончиках пальцев. Мы же часто про поэзию думаем как про что-то такое возвышенно отрешенное, а это вот здесь и сейчас. А вот я еще вас хотел спросить про такое понятие или даже термин, как сердце человека. Очень важный для Библии вообще категория, очень важная для понимания того, кто такой человек, что он есть перед Богом, как он с Богом общается. Вот как в Псалтире или в Псалтире, если произносить так, как вы произносите, используется эта категория сердца?
Вы знаете, с сердцем такой интересный момент. Дело в том, что вот поскольку в разных культурах как бы по-разному физические части человека соотносятся с какими-то аспектами его интеллектуальной деятельности. Вот для нас, скажем, инструмент понимания окружающего мира – это голова, ну или можем использовать слово «мозг», да? Вот что у него в голове, что он так себя ведет? Вот. А сердце у нас, это скорее, седалище эмоций. Вот когда мы говорим, что вот этого человека дурное сердце, то мы имеем в виду, что он злой. А когда мы хотим сказать, что он дурак, то мы говорим, что у него голова дурная. Вот в той образности и той метафорике, которая была характерна для ветхозаветных текстов, и не только это, в общем, скорее такой набор представлений, который характерен для всего Древнего Ближнего Востока. У нас сердце – это орган понимания, а орган эмоций – это что-то такое вот кишки, печень и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а и как еще сердце в Псалтыре представлено?
Вот. То есть, грубо говоря, если пытаться передать то, что хотел сказать автор, то надо было бы библейское слово «сердце» передавать словом «голова». Вот. А русским словом «сердце» передавать те места, где, скажем, пророки говорят про то, что у них стонут кишки и утробы.
Вот я как раз хотел спросить, это сердца и утробы. Вот мы знаем в синодальном переводе «сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». А вот сердца и утробы, это сердце и утробы, это разное, это одно. Это тоже на что-то важное обращать внимание?
Я бы сказал, что вот здесь именно эта параллель сердца и утроба как раз говорит про более интеллектуальную часть человека, сердце, и более эмоциональную утробу, да? Это серьезная проблема для переводчика, потому что у нас, скажем, особенно у пророков, так часто встречается образ, что «стонет нутро мое». Кишки мои переворачиваются во мне. Вот. Ну, как это переводить? А там действительно, например, вот именно слово значением «кишки». Вот эти кишки, они стонут. Вот. Это соответствовало бы скорее нашей русской метафоре, что у меня сердце кровью обливается. Вот. Потому что у нас сердце это вот воспринимается как седалище эмоций. У нас очень редко в таком метафорическом значении употребляется в библейских текстах слово «голова». Именно потому, что там, где метафорически сказал бы современный человек «голова», они говорят «сердце». А что переводчику делать? Это частный случай очень большой проблемы. Кажется иногда, что «ну что, переводчик, ну вот есть слово одного языка, смотришь в словаре, его переводишь, а оно на самом деле буквально переводится так, а если смотреть на его метафорическое значение, ассоциативный ряд, то совершенно по-другому. Выражение «сердце чисто созиди во мне, Боже», как-то все-таки очень уж вошло в наш обиход и в обиход тех людей, которые читают 50-й псалом ежедневно, и даже просто в наш мир литературных образов, заменить его на «сделай у меня, Господи, приведи мои мозги в порядок», это будет, конечно же, каким-то нарушением. В таком случае, наверное, имеет смысл, почему я считаю, что по-хорошему перевод библейского текста должен сопровождаться очень серьезными комментариями.
Ну вот вы знаете, вот вы сейчас эту фразу произнесли, приведи мои мозги в порядок. И, наверное, для вас, как для переводчика, действительно, это неуместный перевод, это было бы снижением стилистическим или просто неточным переводом. Но мне кажется, что в обыденной речи, вот вы сейчас это произнесли, я подумал, ну как часто я на самом деле, может быть, даже не проговаривая, готов к Господу обратиться, «Господи, ну что же я вот опять, вот, ну приведи уже мои мозги в порядок, ну уже помоги мне, наконец, я уже сколько можно уже». И вот здесь тоже какая-то возникает, как кажется, такое нормальное сближение вот с этим смыслом псалмов, что это очень простая в хорошем смысле слова, прямая просьба к Богу, и мы в каком-то смысле, вот если я говорю вот, вот этой фразы, прям такой для себя, сниженный, Господи, ну приведи мои мозги в порядок, я, получается, по сути, ну, как бы повторяю то, что сказано в псалмах.
Абсолютно. Вот, вы повторяете то, что сказано в псалмах, но на другом языке и, соответственно, в другой метафорике. Вот.
А вот сердце, когда псалмы, библейский текст говорит, что нужно там, отдать сердце Богу, или вот Бог говорит человеку, там, отдай мне сердце твое, что означает?
Здесь, опять же, это в первую очередь, вопреки тем ассоциациям, которые в русском языке возникают словом «сердце», речь идет, ну, понятно, что эмоциональная и интеллектуальная сфера в человеке очень тесно связаны. Вот, но здесь, в еврейской метафорике, акцент именно на интеллектуальной составляющей. Вот когда, скажем, у нас бывает такой вопрос «обрати сердце твое», да, это... Значит, скорее, вот всмотрись, вдумайся, да? Ну, очень, скажем, это у нас хорошо выступает где-нибудь в книге «Исход», где говорится про то, что Бог, вот он ожесточил сердце фараона. Вот здесь у нас совершенно стандартное понимание этого выражения русским слушателям. Но Бог сделал так, что сердце, то есть эмоциональный мир фараона, стал жестоким.
Стал он злым, в общем.
Да, стал он злым. Вот. А по-еврейски эта метафорика совершенно другого рода. Она говорит не про то, что он стал злым, а про то, что он не понимал, что происходит вокруг.
Знаете, как интересно, вы в начале сегодня в нашей беседе упомянули Блеза Паскаля. У него же есть знаменитое выражение в его мыслях: «У сердца свои законы, которых разум не знает». Ну, или «у сердца свои доводы», если переводить точнее из французского, «которых разум не знает». И действительно, это можно воспринимать как то, что ну, вот есть рациональное знание, есть такое сердечное, эмоциональное, а можно вот к этому подойти с позиции псалмопевца, что сердце по-настоящему знает и познает просто как-то чуть иначе, чем разум. Может быть, глубже, может быть, есть то, что именно сердце знает, а разум молчит. Очень интересное сближение.
Да, вы знаете, во французском языке, в русском языке, вообще в разных литературах нового времени у нас сердце – это действительно орган эмоции. Но Паскаль, он явным образом после своего обращения очень много жил внутри мира псалмов. Поэтому у него как бы две эти самые метафорики накладываются друг на друга. С одной стороны, это вот это новоевропейское противопоставление сердца как седалище эмоций и вот, мозга головы, ума, как вот, органа, который отвечает за рациональное постижение окружающего мира. Но, с другой стороны, конечно же, и влияние вот идиоматики псалтирии здесь есть. Кстати сказать, эта проблема, вот я сейчас говорю, мы сейчас про нее с вами говорим с точки зрения современного переводчика, она у нас вставала 2500 лет назад, когда грекоязычные иудеи стали переводить еврейский Ветхий Завет на греческий, а греческий, это индоевропейский язык, в чем-то его метафорика близка к метафорике, скажем, современного русского языка, в чем-то далека. Но вот в этом отношении получается, что современные европейские языки и древнегреческий язык, они находятся вместе. Седалищем мысли является разум, ум, нус. Так вот у нас, когда, скажем, мы составляем список соответствий между еврейской Библией и греческой Библией, мягко говоря, не буквально переводили еврейскую Библию на греческий язык творцы так называемые септуагинты. Мы встречаем огромное количество мест, где они еврейскому слову «лев» — «сердце» ставят соответствие греческое «нус» — Да, то есть они делают ровно то, про что вот мы сейчас с вами говорили, как бы переводят не просто с языка на язык, но переводят из культуры в культуру, чтобы постараться передать сам этот образный мир.
Ну, мы постепенно с вами движемся к, вот, к завершению нашей беседы. Вы начали ее с того, что разговор со студентами о псалмах начинаете с темы о «я и ты», об этом прямом обращении и о диалоге человека и Бога. Вот насколько ваши слушатели, молодые люди, студенты, а к тому же студенты, надо полагать, в том числе светского вуза, вот воспринимают этот текст, как он в них отзывается, как он их поражает ли он их, согревает ли. Как кажется, трудно читать даже научно псалтирь, но как-то никак, вот не будучи затронутым ее глубоким, ну, если угодно, богословским смыслом.
Ну, знаете, это очень индивидуальная вещь. Не только псалтирь невозможно читать, не будучи внутренним затронутым. Читать стихи Мандельштама и Пастернака тоже невозможно, сосредоточиваясь только исключительно на каких-то формальных вещах, связанных с построением поэтического текста. Я думаю, что это вопрос каждому читателю. Потому что даже тогда, когда разные и религиозные, и верующие люди читают псалтирь, они, мне кажется, тоже где-то по-разному расставляют акценты. Вот очень может быть важный момент еще. Мы с вами говорили про проблему теодицеи и про то, что один возможный ответ на проблему теодицеи заключается в том, что это я, Господи, виноват. Это вот та концепция, которая есть у нас в псалтире, но, может быть, в наиболее ясном виде она выражена в книге «Второзаконие», Полтыня называется «Дефтерономиум», а также в исторических книгах еврейской Библии, которые идут за второзаконием. Поэтому часто вот это видение истории Израиля именуется дефтерономическим видением мира, дефтерономическая теология, вот что у нас праведность вознаграждается, а неправедность, да, приводит к каким-то катастрофам. Та же самая вот логика на нас выдержана, скажем, очень четко в книге «Притч» и в «Псалмах» есть еще. Но одновременно с этим у нас в той же самой библейской традиции возникает и другое понимание, которое четче всего выражено в книге Иова. Не обязательно бывает так, что человек страдает за какие-то свои проступки. Бывает, что по совершенно непостижимым причинам и праведник страдает тоже, да? И здесь вот, может быть, очень интересно, как у нас многие псалмы, по сути дела, задают, можно сказать, канву для евангельского повествования о страстях Христовых, да? Это вещь, которую мы часто не чувствуем, потому что, вот, скажем, авторы Евангелия, первые читатели, те из них, по крайней мере, которые жили вообще вот в мире Ветхого Завета, в мире Псалтири, они немедленно считывали вот эти аллюзии, ассоциации. А мы сейчас очень часто, даже тогда, вот, когда был относительно недавно у нас, была Страстная Седмица, и читались эти тексты, может быть, немногие считывали, как у нас практически вся, скажем, описание страстей Христовых пронизано аллюзиями, в частности, к псалтири, да? Вот у нас даже там, где вот Иисус идет в Гефсиманский сад, вот, он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, ужас и тоска охватили его. Он говорит им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Это прямо взято из псалтири, да? «Что скорбишь ты, душа моя, что смущаешь меня? Уповай на Бога, я еще буду славить Его». Эти слова, которые повторяются в еврейской псалтире трижды, как некоторый такой рефрен. Вот. И это такое редкое поэтическое выражение, явно, что отсылка к псалтире, да?
Слушайте, я, вы знаете, простите, я вас перебиваю, но прям как-то в меня сейчас эти слова попали, потому что действительно, насколько часто ты как человек, ну, переживаешь какое-то внутреннее смятение, я уж не говорю про то, что это... Я не сравниваю это с гефсиманским молением, но даже на нашем простом ином уровне там какую-то скорбь, страдание, страх, неудовлетворенность или там тесноту, как это выражал отец Иоанн Кронштадтский. И как ты хочешь как-то из этого выйти, что-то этому внутри себя противопоставить. И вот такое обращение как бы к самому себе, но как будто к чему-то в тебе. «Душа моя, не смущай меня, туповай на Бога». Как это точно, то есть это ты самому себе можешь как бы, самого себя в этом отношении можешь утешить, потому что так говорил псалмопевец, и значит, это работает.
Да, это очень интересный действительно момент. Мы начали с того, что вот говорили про «я» и «ты» сквозь призму философии Бубера, а вот человек внутри себя тоже может к себе же обратиться. Это такой у нас тоже очень характерный прием для псалтири, да? Вот. Когда человек обращается к душе своей, и отсюда, именно из псалтири, эта модель разговора с душой своей переходит у нас в христианскую гимнографию. «Душа моя, восстань, что спиши». Вот. Это прямое продолжение поэтики псалтири.
А вот эта фраза «душа моя, что смущаешь меня, скорбишь, уповай на Бога» – это какие псалмы?
Это у нас псалмы 41-42.
Я найду потом, перечитаю. Да. У меня вопрос в чем-то глупый, но почему-то мне очень хочется его задать, и короткий ответ, может быть, у вас будет. А у вас есть любимый псалом?
Вы знаете, это примерно как вопрос там, какие ваши любимые стихи, там, скажем, ну, или там,
ну, да, или у вас любимая книга, любимый поэт, но все-таки.
Да, вы знаете, в разные времена по-разному, вот. Например, тот же самый 50-й псалом в какой-то момент был для меня некой такой квинтэссенцией псалтири, вот. Но в другие времена другие псалмы, какие-то отдельные выражения из псалмов очень трогают.
Ну что ж, спасибо огромное. Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель программы «Библеистика и история Древнего Израиля», Высшей школы экономики, профессор общецерковной аспирантуры, докторантуры имени равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир псалтири. Дорогие друзья, на этой неделе мы продолжим разговор об этой книге в нашем цикле. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».